Радио «Вера» представляет. Полярная Одиссея.
Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы с вами путешествуем по русскому северу. Путешествуем мы с Игорем Горькавым, историком. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня мы в Архангельской области и в бывшей деревне. Я даже не знаю, можно ли назвать бывшей, потому что еще какие-то дома остаются, но на самом деле, по сравнению с тем, что было еще даже несколько десятилетий назад, конечно, это бывшая деревня, урочище, Подпорожье или по-другому Жеребцова гора. Добраться сюда нам было сложно. Поезд может, далеко не каждый останавливается на станции Грибаниха, а оттуда несколько километров к Онеге. Но вот если вы стоите на другом берегу Онеги, вы на другом берегу Онеги проходит дорога из Онеги, ну, например, в Абазерское, из Онеги в Каргополь. Но перебраться через Онегу достаточно сложно. Только
надо
если
договариваться
на лодке,
с кем-то.
Но церковь прямо на берегу, вы можете на нее посмотреть. Чудесная Владимирская церковь, построенная в середине 18 века. К сожалению, это, пожалуй, все, что осталось от большого в северных традициях церковного комплекса. Здесь была более ранняя Троицкая церковь, которую в 40-е годы разобрали, к сожалению. Но можно посмотреть старые фотографии, вот у нас с Игорем есть, где этот комплекс еще целиком стоит в окружении старых северных изб, но вот до нашего времени сохранилось, слава богу, сохранилось, и хорошо, что этим храмом занимается движение «Общее дело», они неоднократно к нам на радио приходили, и благодаря экспедициям движения «Общее дело» сейчас Владимирской церкви все-таки уже не так угрожает обрушение. Но вот мы с Игорем как раз подходим к ней.
Да, Алексей, вы знаете, мне тут по дороге вспомнилось, что берег реки, на котором мы с вами только что были, это ведь тоже своего рода граница цивилизаций, граница разных культурных ареалов в истории России, потому что Онега, она сейчас мало кому известна как река из жителей Центральной России.
Ну почему? Мы знаем все-таки Онега, город Онега, река Онега, да, Онежская губа.
Да, но, скажу вам честно, очень немногие люди бывали и в городе Онеге, в Онежской губе, и саму реку эту тоже видели далеко не многие туристы, паломники. По разным причинам она оказалась немножко на отшибе. А ведь когда-то, до строительства Беломорско-Балтийского канала, Онега – это один из главных водных путей на русский север. И этот путь проходит через город Каргополь, то есть, точнее, он начинается с Каргополя. Потом по руслу реки Онеги сюда выходили, собственно говоря, к городу Онеги, к Онежской губе Белого моря. Шли мимо Киостровского монастыря знаменитого.
Кстати, мы с вами в его владениях, потому что и Подпорожье, и эта часть Онежского побережья, это все владение Киевского монастыря.
Надо тогда уж, если вы вспомнили этот факт, отметить, что ведь здесь когда-то проходил будущий патриарх Никон. Тогда еще игумен Кожеизерского монастыря, который отправлялся за милостыню в Москву, а в его жизни Киостровский монастырь тоже сыграл определенную роль. Там он спасся на Киострове от кораблекрушения. И вот эти земли, они когда-то были гораздо более обжитыми и освоенными, чем сегодня. Ну, собственно, этот факт налицо, потому что древнее поселение на Жеребцовой горе, которое мы с вами видим сейчас, ну, фактически вымирает. А когда-то это был центр целого куста поселений, то, что называлось погостом. На севере погост – это, как правило, и административные, и церковно-административные единицы, которые тяготели отдельные деревни, разбросанные иногда от погоста на десятки километров.
Ну, это раз куст деревень, да?
Да, вот да, идет, совершенно верно. Так, здесь так и говорили, вот этот жеребцовский куст, собственно, потому что в этой местности в этих лесах строить храм в каждом из этих населенных пунктов не было возможности. Иногда в этих северных деревнях было 2-3 дома, ну и содержать священника эти люди просто не могли. Они строили часовни, даже такое специальное понятие, часовенное православие. Оно связано, конечно, и с историей старообрядческого раскола, поскольку здесь старая вера, она крепче удержалась, чем в других частях государства российского. Но на самом деле, как явление, часовенное православие возникло гораздо раньше. Это было просто способом выживания православных людей вот в таком неком северном рассеянии, в северной колонизации. Но были свои центры. Вот эта Жеребцовая гора, на которой мы с вами сейчас оказались, это как раз такой духовный, административный центр. И здесь Троица, да, традиционная для русского севера Троица, которая включает в себя теплый храм. Вы упомянули его, к сожалению, до нашего времени он не дожил. Это была Троицкая церковь. Холодный деревянный храм для того, чтобы было удобно молиться в летнее время. Мы с вами на севере, но вот здесь именно, по Онежском крае, здесь бывают очень жаркие дни, душные такие, влажные дни.
Поэтому... Но этот жаркий север русский, как я выразился, но действительно, жара на русском севере, она особенная. Это вот надо ощутить.
Да, она вот как-то вот влажный воздух очень, поэтому да. Люди молились не в каменном храме, а в деревянном, большом, просторном, где воздуха было много. Ну и, соответственно, третий элемент этого комплекса – это обычная колокольня, отдельно стоящая, к сожалению, здесь также не сохранившаяся до нашего времени. Но Владимирская церковь – это уникальный памятник русского церковного зодчества, и ну, вот, тут о каком элементе не начнешь говорить, везде хочется сказать особенное, уникальное, потому что церковь – это она трехчастная, да, мы видим, что как бы вот выступает на южной стороне, да, западной,
кубоватый
северной.
Кубоватый храм, да, по-научному выражается.
Ну, можно и так выразиться, но я бы, наверное, сказал скорее, что он имеет в плане такое крестообразное основание, вот эти выступы, которые отмечены замечательными бочкообразными объемами.
Это, кстати, одна из поздних бочек, поэтому мы, вот, глядя на нее, видим все развитие этого направления и, наверное, один из самых ярких представителей стиля, уже такого зрелого, это как раз Владимирская церковь.
Да, вот эти бочки по северной, южной и восточной стороне, они ведь интересны еще тем, что здесь над ними сохранились фрагменты тех маленьких таких шатриков, на которых были свои маленькие главы.
То есть не все сохранились, кстати.
То есть они вот, это маленькие церковки такие, как бы, понимаете, это идея храма, как небесного Иерусалима, как вот того образа города-церкви, очень глубоко, надо сказать, как-то вот вошедшего в древнерусскую культуру. И, конечно, трудно, наверное, сказать, что это одно и то же, но, тем не менее, храм Покрова на Рву, собор Василия Блаженного на Красной площади, каменный и совершенно необычный, но он исходит из той же интуиции. Храм, в котором множество куполов, множество крестов, а тут было когда-то 9, надо сказать, глав было вот в этом Владимирском 8, храме. Да. Вот, это вообще вот образ храма города, храма как Царствия Небесного, которое приходит сюда на землю в образе.
А можно вопрос про нашу относительно недавнюю историю? Местные жители рассказывают, что в 40-е годы, ну, дольше всего продержалась колокольня, в 49-м ее разобрали. И тогда, вот, видимо, незадолго до этого, уже после войны, Троицкую церковь разбирали. Местные жители говорят, что разбирали на дрова, и церковь разобрали, и колокольню, и дома некоторые подпорожские тоже разбирали на дрова. Тяжелое было время, но вопрос, почему при таком... Вот тайга, вот он лес, вот он, вот они дрова. Зачем было, надо было разбирать даже жилые дома? Это, видимо, какая-то колхозная система, которая не позволяла делать личные лесозаготовки или что?
Мне трудно ответить на этот вопрос, Алексей, потому что это, мне кажется, рациональным. Но, с другой стороны, в советской системе хозяйствования было очень много иррационального. Ну, тут да. Тот лес надо было сушить. Мы понимаем, что дерево одно срубить несложно. Но сложно высушить его для того, чтобы потом пустить на дрова. Как минимум нужно год его сушить, иначе его так просто в печку не положишь.
В Владимирской церкви повезло, потому что в ней клуб сделали. И при этом, опять же, удивительно, что Владимирская церковь уцелела, в ней был клуб, но до нашего времени сохранилось уникальное небо Да. Вы, наверное, лучше меня сможете кратко обозначить, что такое небо.
Да, небо – это очень интересный элемент убранства древнерусских деревянных храмов, в основном сохранившийся на севере, хотя, судя по всему, существовавший не только там. Проблема деревянного храма заключается в том, что на деревянные стены нельзя было положить штукатурку, а не значит, нельзя было создать фреску, нельзя было создать роспись, и поэтому украшением храма, интерьера храма, были иконы. Но хотелось все-таки, чтобы как в каменном храме были росписи. Единственное место, где в древнерусском деревянном храме место для росписи находилось, это, собственно говоря, потолок. Потолок, который делался специально такой формы, как бы такой внутренний, получается, шатер, где в основании восьмерика, а надо сказать, что храмы русского севера, как правило, строились так, что внизу стоял сруб, обычно это четверик, да, а над ним, соответственно, возвышался восьмерик или реже шестерик. И вот как раз в том месте, где четверик переходил в восьмерик, в самом восьмерике, там на досках делали росписи, то есть они были именно сверху человека, и поэтому назывались небо. И это небо, оно имело определенную иконографическую программу, которая тоже была очень традиционно четко определена. Что такое небо в смысле духовном? Это ангелы. Это ангелы.
И вот, вот мы видим здесь изображение архангелов.
Собственно говоря, классика вот того, что мы с вами знаем о северных росписях деревянных храмов, это как раз Владимирская церковь здесь на Жеребцовой горе, потому что мы видим чины ангельские, и это все очень гармонично сочетается с архитектурой храма, потому что ангелы изображаются как ряд небесных воинов, да, они образуют собой некую композицию, которая, в свою очередь, задает вот тон, задает некий ритм, порядок, расположение элементов деревянного храма, сруба его.
Мы можем еще вернуться в более ранние времена, когда здесь господствовали новгородцы, ведь Подпорожье – это такое своеобразное средоточение, ну, как средоточение, оно удачно расположено, недалеко все-таки от морского выхода, и поэтому здесь очень активно процветала торговля. Понятно, что передвигаться можно было только системой волоков. Недаром называется Подпорожье. Здесь Онега действительно имеет множество порогов, и вот где-то можно было сплавляться по реке, идти по реке, где-то надо было проходить. Вот эти места волоков, это, безусловно, тоже важные центры обслуживания судов, важные центры торговли. И вот Подпорожье как раз известно своим таким торговым, своей такой торговой значимостью, потому что здесь как раз шла торговля, через Подпорожье везли соль, рыбу, рыбий зуб, как говорили, да, тоже какой-то своеобразный материал, который отсюда шел в Каргополь и уже дальше распространялся в центральную часть страны. И сюда же прибывали грузы из центра, хлеб, лен, какие-то мануфактурные товары и прочее, прочее.
Поэтому сейчас наша задача сохранить эти памятники древнерусского зодчества просто потому, что это наше общее достояние, это ценность, которая не имеет никакого экономического эквивалента, а просто является нашей народной святыней.
Спасибо большое. Приезжайте в Подпорожье, хотел бы сказать я. Я понимаю, что достаточно сложно приехать непосредственно к Владимирской церкви, но если даже вы не сумеете добраться до нее, вы сможете полюбоваться, посетив окрестности Онеги, города Онеги. До Онеги доехать несложно. Приедете в Онегу, побываете на острове Кий, посмотрите, что осталось от Кийского монастыря, и поездите по окрестностям, в том числе и вот сюда, к Подпорожью, совсем недалеко, ну, буквально там 20 с небольшим 30 километров от города, и на берегу реки вот вы остановитесь, на машине ли вы будете, или там на такси, или еще как-то доберетесь сюда, и перед вами откроется замечательная Владимирская церковь, особенно если летом поедете, очень красиво, на закате она смотрится, именно такой я ее первый раз увидел, и поэтому запомнил. Спасибо большое, мы с Игорем Горьковым путешествуем по русскому северу, а вы к нам присоединяйтесь и наслаждайтесь русским севером вместе с нами. До свидания, будьте здоровы, до новых встреч.
Всего самого доброго.
легендарная Одиссея. Программа создана при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива-2022».